Дорогие братья и сестры, сегодня тема уже была объявлена, и перед нами текст висит: «Уповай на Бога, на Господа, и делай добро, живи на земле и храни истину». В этом стихе четыре подтемы: упование на Бога, добродетельная жизнь, делай добро, живи на земле, и четвертое – храни истину. У меня подтема об уповании. Первое – уповай на Господа. Я прочитаю в основании своей проповеди с послания к евреям, 11 глава, 35 стих. Итак, «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Упование – это немалозначащее или качество, или позиция человека, на которое очень много Господь обращает внимание. И при том, вот данный текст, который я прочитал, написано, что ему, упованию, предстоит великое воздаяние. То есть человек, который научился уповать на Бога, в стыде не останется. Упованию принадлежит или предстоит воздаяние. То есть Господь в долгу не останется. Итак, что такое упование? И почему Бог ценит то, что когда человек на Бога уповает? Упование я, ну, вот такими словами выразил. Это твердая уверенность, что Бог не оставит, поможет и сохранит в любой ситуации. Если у человека есть упование, то в любой ситуации он может быть оставаться спокойным, зная, что Господь близок, и Господь не оставит. Господь и сохранит, и поможет. Очень много мест, ну, слово «упование» употреблено в псалмах. Ну и Давид очень много в своих псалмах употребляет. Ну, я точно не посчитал, вот в каком процентном соотношении, но гораздо, то есть больше 50% употребляется это слово именно в псалмах. Ну, как я уже сказал, много раз его Давид употребляет. У Давида была жизнь полна опасностей и переживаний. Ну, мы знаем еще с юности, он пас овец отца своего и встречал серьезные опасности. Тогда, когда лев приходил и схватил овцу. Да, конечно, по-человечески можно было бы сказать, стоило рисковать жизнью Давиду из-за овцы. Ну, какая разница, там, 3000 овец или 2999 осталось, да? Ну, все равно, что это овца, но свою жизнь подвергать опасности из-за овцы. Стоило или нет? Давид так не рассуждал. Он понимал, что он пастырь, и поэтому уже, как Иисус Христос в Новом Завете сказал, добрый пастырь полагает душу свою за овец. И Давид такую позицию занимал. Я думаю, что Господь такое направление помог ему держать в жизни для того, чтобы Господь его готовил к более серьезному, к более ответственному служению. И эти навыки он должен был приобретать там у овец, когда лев, это страшный зверь, схватил овцу, и Давид погнался за львом. И когда догонял, лев бросает овцу и бросается на Давида. И он разрывал пасть льву. В другом случае разорвал медведя. То есть это еще в юности. Потом вышел навстречу Голиафу, одержал величайшую победу. И вся жизнь Давида была пресыщена опасностей, скорбей, переживаний. Думаю, что этим можно объяснить, почему больше всего это слово употребляет Давид. Слово «уповай». И Давид научился уповать. И Богу это было очень-очень приятно, Бог это ценил. Вот пророк Исаия в 30 главе, 15 стихом пишет так. «Крепость моя в уповании». Ну, крепость – это сила. Сегодня нередко можно слышать, ну, такими словами выражают переживания свои, что сил не хватает. Может быть, в каких-то переживаниях не хватает сил, может быть, в борьбе не хватает сил, может быть, в искушении, когда какие-то большие искушения, и человек падает, вновь и вновь падает. Ну, хорошо, что есть желание жить свято, страх Божий, идут исповедоваться, и при исповедании говорят: «У меня сил не хватает». Или «Помолитесь, чтобы силы у меня были». А вот Исаия пишет, где берется сила? В уповании на Бога. И поэтому это очень важно, нам научиться уповать. Это как в духовной борьбе, так и, ну, чисто в физических вопросах, в каких-то опасностях, среди которых мы живем. Потом в Псалом 15, 9 стихом, там написано: «Даже и плоть моя успокоилась в уповании». Что значит «плоть успокоилась»? Плоть наша имеет такую особенность дрожать. Когда страшно, когда нервы напряжены, тело начинает дрожать. Я не знаю, все ли это испытывали или нет. Я вспоминаю еще с юности, когда я был молодым, тогда в нашей стране, то есть в бывшем Советском Союзе, были гонения против Церкви Христовой. Ну, в разных местах по-разному они проходили. Я знаю, вот в Харьковской области и в Ростовской области. Ну, в других тоже, может быть, ну, так в моей памяти сохранилось. Был период, когда много-много прям подряд давали христианам по 15 суток. Ну, 15 суток, как бы, это небольшой срок. Не успеешь даже почувствовать, что нары твердые. Но, тем не менее, все равно это какая-то неприятность. И вот мне было 17 лет, я еще в школе учился в 10 классе, как в Ростове, ну, поехали мы на собрание, меня арестовали и присудили к 15 суткам. Административный такой арест. Отбыл я 15 суток. Хотя там, ну, были некоторые и переживания за это время. А теперь мне нужно поехать и забрать паспорт. Все, я знаю, что сейчас меня не арестуют. Я отсидел уже 15 суток. Просто паспорт забрать. Подхожу к спецприемнику и начинаю дрожать. Колени дрожат, сам дрожу. Неприятно, не захожу тогда. Ну, неприятно же зайти и дрожать перед милиционерами. Пошел опять, прошелся взад-вперед, все, успокоился. Только подхожу к воротам спецприемника, опять начинаю дрожать. Опять отошел, помолился же: «Господи, ну помоги мне укрепиться, ну стыдно. Я христианин и перед милиционерами дрожу». Ну и так с третьей или четвертой попытки я зашел, так более-менее уже держусь. Забрал паспорт, фу, вышел оттуда. И быстренько на электричку домой поехал. Так к чему я это говорю, что вот, ну, способность имеет тело наше дрожать, когда переживания. У нас в этом лагере молодежном в Харьковской области был Мирзаян Гагик. Ну, приглашали его, чтобы он для молодежи рассказал, ну, и назидание сказал, и рассказал немножечко о тех трудностях. Мы все помним, писали ходатайство о нем. Это молоденький юноша, был призван в армию, еще он не принял крещение, даже только уверовал. Ну, а Бог ему дал так стойкость, что он отказался присягу принимать, не взял оружие в руки, чтобы и в этом верность Господу хранить. И вот он у нас много рассказывал, как его заставляли присягу принять. Его очень много избивали, сильно избивали. И вот он рассказывал, говорит: «Я героем не был. каждый раз, когда меня вели опять на эти процедуры, я так боялся, что сильно дрожал. Вот дрожу, говорит, не могу совладать с собой, сильно дрожу, и меня опять начинают бить и издеваться. Я, говорит, сильно дрожал. Да, хорошо, когда мы имеем такую способность еще и признавать свои слабости, но это слабости наши, когда мы дрожим. А вот Давид говорил: «Плоть моя успокаивается в уповании». Когда у человека, и он приобретает навык уповать на Бога, тогда у него и силы есть, и покой. «Плоть моя успокаивается в уповании». И когда мы успокаиваемся, потому что на Бога уповаем, Господу это очень приятно. Он в стыде не оставит таковых. Об этом мы прочитали в послании к евреям, что упованию принадлежит великое воздаяние. Господь воздаст, Он и сохранит, и благословит. Но испытания мы будем проходить. Так и в Писании сказано, и проповедовали апостолы, ибо многими скорбями надлежит войти вам Царствие Небесное. Молодежи проповедовать о скорбях, ну как бы им еще трудно это понять. Но лучше заранее проповедовать, чем тогда, когда они уже войдут в полосу скорбей. В большинстве своем, ну, молодецство и юность, это более спокойный период жизни. Хотя им тоже кажется, что у них есть переживания. Того там пересадили с первую партию во вторую, это уже переживания. Поверьте, это детский лепет. Это пустяки. Переживания в жизни ожидают посерьезнее, посолиднее. И от этого мы не избавимся. И апостолы проповедовали: многими скорбями надлежит войти вам Царство Небесное. Ну, как хорошо, когда мы с юности научимся уповать на Бога, чтобы во всех скорбях быть спокойными. А что дает покой? Упование. То есть твердая уверенность, что Господь не оставит. Господь знает все скорби, все знает Господь. И Господь обязательно поможет. И поможет так, что пройдет время, оглядываясь назад, ты в восторге будешь от Божьих действий. И даже враги, которые желали тебе зла, они тоже это заметят. И можно было бы приводить примеры, как вот нашим и многодетным мамам, у которых уже много-много пришлось скорбей пережить, и как смеялись над ними, и издевались, обзывали их. Ну, я имею в виду даже в больнице, когда они шли принимать следующего ребенка, ну, когда уже 5-й, 7-й, 10-й, 12-й ребенок. Столько насмешек, унижений. А потом проходит время, эти же насмешники, когда видят столько красивых дочерей, послушных, с почтением к родителям относятся, столько сильных сыновей, тогда говорят: да, конечно, вам хорошо. Вам хорошо. То есть враги тоже это замечают, что упование... Ему принадлежит воздаяние. Господь воздает. Воздает так, что и мы это ощущаем. Как хорошо! Как хорошо! И враги даже это заметят. Братья и сестры, я, продолжая рассуждение об уповании, хочу сказать, что вот у человека, когда он входит в какие-то переживания, есть три позиции. Это... или избрать путь упования на Господа, или прийти в отчаяние, в безысходность, и тогда ропот, слезы, жалобы, какая трудная жизнь, как со мной плохо поступают, какая судьба у меня не сложившаяся. И в такое отчаяние, в уныние человек впадает, это тогда, когда нет упования. И еще третья позиция, когда человек имеет самоуверенность. То есть я достаточно силен, достаточно волевой человек и выйду с любой ситуации. Это вот три позиции таких. Или самоуверенность, или отчаяние, или упование. Я по всем этим позициям по одному примеру библейских приведу. Вот о самоуверенности. Во второй книге Царств, 2 глава, с 19 по 23 стихи, описано сражение. Это шла гражданская война в Израиле. Тогда, когда уже умер Саул, Давида, колено Иудина, воцарили, а остальные колена Израилевы принадлежали еще дому Саула, хотя Саула уже не было. И началось сражение между иудеями и израильтянами. И вот один молодой человек из войска Давидова, Асаил, это родной брат Иоава, он был очень сильный и быстрый на ногах, но его подвела самоуверенность. Когда уже стали израильтяне разбегаться, убегать от иудеев, иудеи одержали победу, и вот иудеи погнались за израильтянами, и Асаил выбирает себе очень, ну, интересную жертву. Погнался за Авениром. Авенир – это военачальник царя Саула. Это очень сильный человек, ну, конечно, уже не молодой. Опытный воин. И Асаилу показалось это очень интересно и престижно. Или убить, или в плен захватить. Не просто бойца, а военачальника. Ну, если нашим языком сказать, министр обороны. И он за ним погнался. Авенир убегает. Ну, Авенир тоже знал Асаила, и он знал, что он от него не убежит. Асаил, во-первых, молодой, а во-вторых, очень быстрый. Все его знали, он отличился тем, что очень быстро бегал. И Авенир тогда поворачивается и громко кричит, просит Асаила, не гони за мной. Поверни налево или направо, гони за кем-нибудь другим. А он ничего не отвечает, но стремглав мчится и догоняет его. Он опять его просит, оставь меня, не гони за мной. А он все равно догоняет. И вот-вот уже догоняет его, тогда Авенир разворачивается и убил насмерть его. Он вот что не учел. Он быстро бегает, но он не такой опытный воин, как Авенир. А Авенир – это же воин, это же министр обороны. Это человек, который всю жизнь в войнах провел. Но Асаил настолько был самоуверенный, что он молодой и сильный, что он сейчас захватит военачальника и поплатился жизнью. Как плохо, что у него была эта самоуверенность. Второй случай – это случай говорит об отчаянии. Войска Сирии одержали победу в Израиле, и Библия не говорит еще, сколько было пленных, но вот за девочку написано, что взяли девочку в плен, которая потом была служанкой жене Неймана, это военачальника сирийского. Ну и эту историю мы знаем, когда девочка узнала от жены Неймана, что он болен проказой, она посоветовала, вот если бы он пошел в Израиль, там есть пророк, который снимет с него проказу. Но девочка, по-видимому, себя зарекомендовала так, что этому свидетельству всерьез отнеслась и жена Неймана, и сам Нейман, и даже царь ассирийский. И поэтому было принято решение Нейману отправиться в Израиль по этому делу. Нет, нет, не на войну. Он теперь нуждается в помощи израильтян. Он заболел проказой и нуждается в исцелении. И отправился. Ну, а царь тоже хотел принять участие в этом и говорит, давай я напишу письмо царю израильскому. Ну, ты придешь в Израиль сейчас. Где ты там того пророка будешь искать? А царь-то в своем царстве все должен знать. И я напишу письмо, и он тебе поможет, он посодействует. Ну и тем более, что царь ассирийский был сильнее царя израильского. И поэтому он был уверен, что царь израильский активно включится и поможет все организационные вопросы решить там, на территории Израиля. И пишет письмо. Ну, по-видимому, не очень правильно составил его, что не так его понял царь израильский. Он написал так, что я присылаю к тебе Неймана, чтобы ты исцелил его. И думает, разберутся там. Он же, это же его государство все. И вот теперь приходит Нейман. Да, конечно, встревожились в Израиле. Потому что пришел министр обороны Сирии. Это не так просто. Это не просто турист какой-нибудь. И царь запереживал. И он ему вручает письмо. Он открывает письмо и читает. «Я прислал тебе Неймана, чтобы ты исцелил его». И царь в панике. Он знает, что Сирия сильнее государства. Он в отчаянии разрывает одежду свою и говорит, вот чтобы все знали, что они ищут предлога к войне. Что я, Бог, что ли, исцелять? И у него паника. Почему? Ну, упования на Бога не хватает. А вот об уповании очень красивый есть пример в Израиле. Тогда уже не Сирия была врагами Израилю, а Ассирия. Это самое сильное государство в то время было. Царь ассирийский дал приказание и окружили войска город Иерусалим. До этого они взяли Самарию и израильтян рассеяли по другим государствам. И много других больших городов и сильных государств Ассирия брали без труда. Сильная, большая армия. И теперь окружили Иерусалим. Понимает Рабсак. Рабсак – это военачальник царства Ассирийского. Он понимает, что у них настолько мощная армия, что они легко возьмут Иерусалим. Понимает это и Езекия, царь израильский, что им ни за что не устоять против сильной армии. И условия... Ассирийцы ставят такое. Если вы сдадитесь без боя, мы вас заберем в плен, и вы будете в рабстве, но живы. Если вы не сдаетесь, мы берем штурмом город и всех умерщвляем. И вопрос принять решение или сдаться и жить в рабстве, или умереть, должен царь. Он же царь, он глава государства. И царь Езекия в переживании. Но Езекия поступил очень благоразумно. Он послал послов к пророку Исаии. В то время Исаия жил. И просит, вопроси Бога, как мне поступить? Исаия отвечает, уповай на Бога. И все. Он принимает твердое решение. Откуда эта твердость? Ведь вокруг города такая мощная армия такая. И серьезная угроза. Но Езекия спокоен. Он на Бога уповает. Кстати, Рабсак, язычник, тоже знал это слово. И говорит, передайте Езекии, на кого ты уповаешь? Если ты скажешь мне, что ты уповаешь на Бога, то ты мне ответь, а разве я без воли Божьей завоевал Самарию. А разве не перечисляет там 5 или 6 государств сильных, которые уже завоеваны? А разве эти государства я без воли Божией завоевал? Поэтому тебе другого варианта нету, сдавайся. Но Езекия спокоен и сказал, не вступайте в разговор с ассирийцами, не вступайте, не разговаривайте с ними. Мы сдаваться не будем, ворота города открывать не будем, мы уповаем на Бога. Интересно, чем же закончится такое упование? Ведь время данное для решения вопросов и конкретные условия поставлены. Открыть ворота. Время истекает. И после того, как пройдет последняя минута, спасения больше нету. Берем город штурмом и всех уничтожаем. Минуты истекают, а Езекия спокойный. А Езекия спокойный. Он на Бога уповает. Чем это закончится, не знает. Как Бог будет вступаться, он не знает. Но он знает одно – Бог всемогущий. Бог все может. Последняя ночь. И завтра истекает время, данное для решения вопроса. Приходит ангел Господень и за одну ночь умертвил 185 тысяч из войска ассирийского. Они просыпаются, 185 тысяч мертвых. Им осталось только собрать своих умерших и удалиться в свою страну. А Иерусалим еще долгие годы благоденствовал. Почему? Потому что Езекия уповал на Господа. И Богу это приятно. Тогда, когда в трудности человек не в отчаяние впадает и в безысходность, в депрессии или еще во что-нибудь, а успокаивается в уповании на Бога, знает, что Бог всемогущий, и Бог не оставит. Бог и поможет, и защитит. Дорогие друзья, но когда мы рассказываем библейские примеры, они нас вдохновляют, они силу имеют. Но все равно, когда мы говорим о нашей практической жизни, кажется, нам это поближе немножечко. Я расскажу два случая из своей жизни. Когда мне было лет 11, я учился в школе. Однажды остался дежурным мыть пол в классе. Папа приходит с работы, это была поздняя осень, уже темно было, а мама говорит, что это Павлика долго нет со школы. Ну, наверное, пойду навстречу, может быть, мало ли что там, но что-то нету, запереживала мама. И папа пошел. Правда, когда шел, он переживал вот о чем, чтобы не разминуться нам, потому что две дороги было. Когда сухая погода, можно ходить через поле. А когда пройдет дождь, через поле не пройдешь, тогда нужно, ну, чуть дальше идти, чтобы по дороге обойти. Ну, и он пошел по дороге, потому что не очень чистая погода была, хотя переживал, а вдруг я пойду напрямую. И когда проходила, у нас там интернат, и возле забора интернатовского проходил, он видел, что там группа ребят интернатовских сидят на углу, ну, такие лет по 13, по 14 ребята, такие уже как мужчины настоящие, курят, сидят. И он, когда проходил, он их увидел, ну, пришел в школу, и меня застал еще в школе, ну, узнал, что я дежурю, ну, значит, все нормально, я закончил дежурство, и мы с ним идем назад. Идем, а он меня спрашивает, Павлик, когда вы ходите со школы, бывает интернатовские мальчики вот там сидят на углу? Я говорю, да. Они вас не обижают? Я говорю, ну, если я прямо буду идти мимо них, то обижают, то деньги требуют, то еще что-нибудь там, курить требуют. И что вы тогда делаете, когда они пристают к вам? А я говорю, я так сдалека смотрю, там фонарик есть, хоть он бледно светит, но все равно свет немножечко падает. Сдалека смотрю, если ребята там сидят, тогда я еще один квартал набрасываю, обойти их, чтобы не попасться в руки этих вот мальчишек. А он говорит, о, интересно. А ну, говорит, иди чуть вперед, а я буду сзади идти наблюдать, не будут ли они обижать. Ну, я пошел. Я должен проходить от ребят, ну, метров 15. Они, мальчики, сидят потом небольшой такой, как бы там, роща, потом дорога и тротуар. Ну, метров 15 я от них должен проходить. И я иду, мне 11 лет, а их человек 8 там или 10, 14-летние. Курят по-мужски почти так уже. И я иду. Они меня увидели и кричат, пацан, иди сюда. А я иду и не боюсь. Он говорит, ты что, не понял, что ли? А я думаю, нет, это вы еще не все поняли. И дальше иду. Я вам откровенно говорю, я иду и не боюсь, вообще не боюсь. А почему не боюсь, сейчас вам расскажу. Ну, папе тогда было 40 лет моему. А он в юности был мастер спорта. И в 60-летнем возрасте одной рукой 70 килограмм еще поднимал, одной рукой. А тогда ему 40 было. Я был уверен на 100%, что сильнее моего папы в мире человека не найдешь. Я понимаю, что я ошибался в этом, но я так думал. Он у меня очень быстрый и очень сильный. И он недалеко от меня. И я уверен, что мой папа не опоздает. И я поэтому иду спокойно. Они говорят, иди сюда, я не боюсь. Они соскакивают, их это раздражает, что не подчиняется им какой-то мальчишка. И бегут ко мне. Когда они побежали, я остановился и повернулся, ну, в сторону их. Но я не потому повернулся, что я боялся, а мне просто интересно, как дальше все будет происходить. Что будет дальше? И вот они добегают ко мне, может быть, 2-3 метра остается, и тут несколько прыжков. Раз, и папа здесь, хватит двоих за шиворот. И поднял вот так. А остальные в рассыпную, а эти висят, два мужичка, ногами не достают до ног, до земли. И он их вот так держит. Ну, вот так вот за шиворот и понес их к директору. Ну, потом разговаривал с директором интерната. Директор пообещал, я вам обещаю, буду следить, на все замки замыкать, чтобы они не выходили. Ну, и так далее. В общем, такая беседа потом с директором была. Ну, вот этот момент, почему я не боялся? Я был уверен, что мой папа не подведет. Молодежь, а как вы думаете, больше гарантий о защите мой папа или Отец Небесный, а? Ну, я понимаю, что мы все ответим, Отец Небесный. А вот почему-то в практической жизни не всегда так бывает, да? Если, видимо, вот я вижу своего отца, я его знаю, я знаю, что он не опоздает, а как будто бы Небесный Отец, ну, не так уж и близко, или, ну, не так уж он и вовремя все делает. Почему-то, ну, такие мы люди, что вот видимого мы можем как-то быть спокойными, быть уверенными. А если невидимо, то и переживания. Дорогие друзья, переживаний у нас разных много. У молодежи это может быть больше в борьбе духовной, когда искушения. Когда люди постарше становятся, ну вот особенно когда... Ну, семья растет, деток много. Нередко и в личных беседах... Я не забыл, что я не на семейном общении. Ну, наперед немножечко, думаю, это важно и для молодежи сказать. Когда, ну, знаете, подряд детки, 5-й, 6-й, 8-й, кажется, что сил нету, кажется, вот, ну, изнемогаю. И много вопросов, и много переживаний, и почему Бог допускает все это. Или много операций подряд. И кажется, что и уныние постигает. Я хочу обратить внимание вот на что. Что когда человек уповает на Бога, тогда только он может быть радостным и веселым. У дьявола есть... Такое оружие – ввергать человека в уныние. Когда человек впал в уныние, тогда он, ну, как бы, как открытая мишень для стрел дьявола. Тогда дьяволу легко победить его, легко его ввергнуть, ну, или одерживать победу над ним. И человек падает, когда человек унывает. А защита против уныния – это упование на Бога. Вы знаете, у нас много скорбей во всех. Я уже цитировал, многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Но знаете, что нас всех объединяет? Что каждому кажется, что мои скорби самые большие. Это вот особенность такая во всех людей. Многодетным кажется, что у многодетных самые большие скорби. Бездетным кажется, что у бездетных самые большие скорби. Замужним кажется, что замужних больше всего страдать приходится. Незамужним кажется, что у них самые большие переживания. И у каждого, какие есть переживания, кажется, что мои самые большие. Но Бог знает, сколько кому допускать, но Бог желает нас научить упованию, чтобы через скорби мы прошли радостными и веселыми. Потому что если человек не уповает на Бога, он будет хмурый и мрачный. И в связи с этим вот я хочу еще одно место Писания напомнить. Псалом 21, 10 стихе Давид сказал такие слова. «Ты вложил упование в меня у грудей матери моей». Я хочу несколько слов сказать о матери Давида. Ее имени даже не сказано в Библии. Но это удивительная женщина была. Вот отец у него по имени Иессей. Мы его знаем хотя бы имя. А вот мать мы знаем только по некоторым штрихам. Что эта женщина была радостная, веселая, целеустремленная и не унывающая никогда. У нее было 8 детей. Тоже, кажется, не маленькая семья, да? И Давид младший. Но если он говорит, ты вложил упование у груди матери, значит, Давид видел, что мать была человеком уповающим. Уповающий человек никаких скорбей не показывает. То есть сыновья не замечали, что у нее тоже есть скорби. А как вы думаете, имея большую семью, у нее были скорби или нет? Но эти скорби никто никогда не видел. Они видели мать радостную, веселую, всегда поющую, всегда общительную. И видя вот такую мать, сыновья росли. Ну, в частности, Давид учился уповать на Бога. А если мать такая, дети только просыпаются утром, она хмурая, ворчливая, бурчливая, она постоянно говорит, сколько у нее скорбей, сколько у нее болей, сколько у нее трудностей, и дети это все слышат, и видят мрачное лицо ее, и думают, когда я вырасту, я не хочу, чтобы у меня много детей было. Вот такой мрачной, хмурой и злой ходить весь день. Вот это будет вкладываться в детей. А вот мать Давида была не такая. Она была радостная и веселая. И скорби переносила с упованием на Бога. И вот место Писания первое, которое я прочитал, упованию принадлежит великое воздаяние. Я уверен, что видя таких сыновей, как Давид, мать уже радовалась, и это ей было воздаяние. Таких героев веры, таких неунывающих людей, таких целенаправленных, знающих Бога, ощущающих на себе защиту Божью и помощь Божью, и всегда был радостный и побеждающий, видя таких сыновей, мать ликовала. Это уже воздаяние было. Итак, дорогие друзья, молодежь, Господь хочет, чтобы мы с юности научились упованию на Бога. Ну, какие еще есть переживания, кроме вот, ну, борьбы духовной? Ну, сейчас как бы причины есть унывать нам. Ну, допустим, ну, сейчас цена на газ такая, что трудно, многие люди говорят, что в летний период я больше 50% пенсии отдаю за газ. А в зимний период 3-месячную пенсию надо, чтобы рассчитаться за 1 месяц за газ. Кажется, в тупик загоняют людей. Цены на продукты, цены на топливо. Работ нету, и работы дешевеют. И все это как бы причины для уныния. Но уповающие на Бога и в этих ситуациях не падают духом. Трудности, может быть, усилятся, может быть. А Господь и не обещал легкой жизни. Многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Но и в такой ситуации оставаться радостными, веселыми поможет только упование на Бога. А вот мы месяц назад с ансамблем скрипичным были на Благовестии в Луганской области. И там мы видели людей, которые по-настоящему видели горе. Ну, допустим, провели мы Благовестие, человек 35-40 слушателей было. Потом мы закончили, они подходят, и вот одна женщина просит, вы можете обо мне помолиться? Хорошо, помолимся. А о чем помолиться? А говорит, она говорит, у меня много горя. А какое у вас горе? 3 месяца назад сын погиб, и муж не пережил этих переживаний, и месяц назад умер от инфаркта сердца. Другая подходит женщина, говорит, у меня вся семья погибли, я одна осталась. А одна девочка с христианской семьи, мы подвозили ее на молодежное общение, мы неделю на Благовесе были, а последний день молодежное общение Луганской области, ну, этой, украинской стороны. И мама договорилась, чтобы она с нами поехала на молодежное общение. Вот она, 13-летняя девочка, едет и рассказывает нам. Вот это поле, которое мы проезжаем, ну, примерно там 2 километра протяженностью, в прошлом году здесь шли бои. Ей тогда было 12 лет, это она все видела. И здесь, говорит, вот так вот, в 2 слоя почти было услано мертвыми солдатами. И 4 дня никто их не убирал. А жара, уже разлагаться тела начали, только на 5-й день стали убирать умерших. И это она в свои 12 лет это уже видела. Море крови, мертвых и все это. Люди, которые много горя уже увидели. А один брат, там есть город Счастье. Жители этого города нам рассказали, сколько они видели несчастья в своей жизни. Там, где мы проводили служение, в городе Счастье, это всего был 1 километр до линии фронта. И вот люди говорят, мы здесь каждый день слушаем симфонию Баха. Каждый день. И Бах, и Бах, и Бах. А за этими Бах – это смерти, это кровь, это ужасы. И вот как в тех обстоятельствах хранить упование на Бога, когда вокруг смерть и горе? Дорогие дети Божьи, а Господь нам дает особую привилегию в любых скорбях и переживаниях уповать на Бога. Я напомню, что обозначает слово «уповать». Это значит иметь твердую уверенность, что Бог сохранит и защитит в любых обстоятельствах. И только тогда мы сможем не унывать и быть радостными. А Писание говорит «всегда радуйтесь». А для этого нужно научиться уповать на Бога. Аминь.